Добрый день, уважаемые зрители. В прямом эфире «Союз онлайн», в студии Ирина Пономарева. Когда мы читаем «Жития святых», то увидим, что практически каждая история – это подвиг. Это что-то из ряда вон выходящее, требующее от человека невероятного преодоления себя. Причем это касается и древних, и современных угодников Божиих. Они уходят из домов в какие-нибудь леса и пещеры, ничего не едят толком, ночью напролет молятся, все раздают, что у них есть, переносят невероятные мучения от ненавистников Христа. Прямо вот сложно найти житие, чтобы человек жил обычной жизнью и притом спасся. Поэтому, когда люди только начинают свой путь к Богу, они не могут сами выбрать соответствующие своему духовному уровню аскетические упражнения. Они либо считают, что многое в жизни можно оставить так, как оно есть, потому что такие вещи вообще не главное, как еда, сон, деньги, а главное — любовь. Либо же немедленно стремятся начать вести жизнь монаха, питаться одним хлебом и водой, молиться круглосуточно и так далее. Нужно отметить, что книги в данном случае не являются верным проводником, так как человек может начать читать то, что адресовано вовсе не ему, не людям его духовной степени. И только опытный духовник может помочь правильно пройти эти первые классы школы церковной жизни, определить, какие упражнения сейчас подходят, а какие лучше отложить на потом. А что бывает, когда человек берет на себя большой подвиг раньше времени, и как избежать этой хитрой ловушки, расскажет протоиерей Андрей Ткачев. За эту видеозапись, сделанную на презентации новых книг отца Андрея в Самаре, мы благодарим издательство «Воскресение».
Есть такая притча у Соломона. Если найдешь мед, ешь осторожно, чтобы не изблевать. Ну, у евреев не было ульев, по крайней мере, долгое время. Пчеловодства как культуры у них не было. Они мед искали, находили дикий мед. И поскольку сахара тоже не было, то самое сладкое, что есть вообще на земле, это мед. Поэтому почему-то хвалят в Писании. Так вот, говорит, найдешь мед, ешь осторожно, чтобы не сблевать. Но к нашему случаю это как относится? Это относится к тому, что человек нашел для себя сладость в духовной литературе. Он нашел мед. Ну, нужно есть осторожно. Потому что от многого съеденного сладкого человека выташнивает. Он нашел для себя и начал есть много. Как вот выходящий из голода, вы знаете, он должен есть понемножку. И когда люди, которые голодали, знают, что войти в голодовку еще более-менее можно. Вот выйти из голодовки страшно тяжело, потому что жор нападает. Люди портят себе поджелудочную, печень, все на свете, когда именно не умея выйти из голода. Вот у тебя был голод духовный, ты не знал ни Отче наш, ни Господи помилуй, и ничего не читал. А ты человек умный, например, там, одаренный, у тебя есть таланты. И ты нашел, например, целый кладезь, жилу нашел. И ты неосторожно ешь, и ты как тот голодающий, набросившись на хлеб, забиваешь себе желудок, в конце концов, духовный, болеешь и можешь даже умирать. Такие случаи у меня были в практике. Я видел такие случаи, что греха таить, это и касается и часто и нас самих иногда, когда ты перетруживаешься и потом больше не можешь ничего сделать. Когда ты берешь на себя что-то большее, чем нужно и можно, и потом не можешь руку поднять. Превращаешься в какой-то аналог расслабленного. Мирянину нужно читать духовную литературу его собственного, так сказать, состояния и свойства. Это может быть и с женатым человеком. Например, когда муж уверовал, начинает читать, и вот он уже с женой не спит, хвостик отрастил, бороду длинную, значит, на руках четки, значит, и в руках Евангелия, и уже он в монашество думает, а у него жена под боком молодая. Это перекос от чтения литературы, которая тебе лично не свойственна. Поэтому нам нужно следить за тем, чтобы люди читали начало словесное молоко, псалтирь, Евангелие, легчайшие толкования. Там и Феофилакт Болгарский, там Ава Дорофей из аскетики максимум. Жития святых. Иногда детская Библия бывает полезнее для взрослого человека, чем какие-то серьезные вещи. Потому что он же ребенок, он еще ничего не знает. Ему хочу картинки полистать, там какие-то там цитаты позапоминать. Это тоже полезно. Это не грешно и не стыдно. Допустим, лет 50 читать детскую Библию. Ничего стыдного там нет. Вот лет 50 вот хватануться, например, за добротолюбие, и из рук его не выпускать. Это будет уже опасно. Тогда можно заболеть, но ты просто переел. Концентрированный. Ведь смотрите, вот еда, допустим. Вот. Можно отравить самые деликатесные вещи, это же отрава. Вот можно отравиться, например, черной икрой. Белковое отравление. 5 ложек столовых съешь и отравишься. И потом, значит, будешь принимать лекарства. Ну, бывают случаи, там, когда везут с границы, через область, в область везут, то таможенники останавливают, нельзя, вывоз икры запрещен. Тогда куда мне девать? Ну, съешьте. Вот есть такой случай, реально будет знакомый. Они смолотили пару банок икры там всей семьей на границе, выезды из области, такое значит, и все поехали в больницу. Отравились икрой. То есть дефицитное, деликатесное, оно травит. Надо его дозированно есть. Поэтому будем внимательны к тому, чтобы молодые люди, чтобы они не замонашивались раньше времени. Например, пусть он лучше почитает часик, а потом в волейбол поиграет. В этом нет ни греха, ни страха. Но если он читает с утра до вечера, то можно ожидать, что он через год перестанет церковь ходить. Здесь есть некая опасность. То дозируйте, пожалуйста. Дозируйте. Пойди поплавай, пойди побегай. Пойди на велосипеде поезди, пойди за грибами. Не замаливайся, не зачитывайся. Вот это не читай, это тебе рано еще. Потом вот это читай. Потом человеку нужно, не хватает еще, знаете, очень хороший пример, мне кажется, для этой области. Есть из жизнеописания Серафима Роуза. Он описывает ситуацию с молодым монахом на Афоне, где молодой монах приходит к духовнику и говорит ему: «Отче, я хочу, чтобы молитва моя была не рассеянная, послушание всецелое, чтобы ум сошел в сердце, и чтобы я был благодатен», ну и так далее, и так далее. «Дайте мне наставление или книгу почитать». Монах подошел, игумен там наставник, подошел к книжной полке, какую-то книжку снял ему и дал ему. Молодой монах почитал, там было написано: «Чарльз Диккенс, жизнь Дэвида Копперфильда». Монах говорит: «Вы с ума сошли? Вы издеваетесь? Это что за издевательство такое?» Говорит: «Это не издевательство, сынок. Ты почитай эту книжку, добрую, светлую, христианскую книжку. И постарайся жить так же просто, легко и светло, как живет Дэвид Копперфильд. Относиться к своим врагам, друзьям так же легко и по-детски, наивно и безгрешно. Если ты не будешь иметь простую, невинную душу, духовные подвиги сделают тебя чудовищем». Там очень важна такая мысль, что духовный подвиг нужен только хорошо настроенному человеку. А плохо настроенный человек из-за духовных подвигов превращается в духовное чудовище. Это как, например, играть какую-нибудь сложную пьесу на расстроенном инструменте. То, чтобы мастер сыграл на инструменте какую-то великую вещь, нужно, чтобы инструмент соответствовал мастеру и этой вещи. Иначе будет собачий вальс. Бог – это инструмент. Вещь – это жизнь наша. Вернее, Бог – это мастер, маэстро. Вещь – это жизнь наша, партитура – это наша жизнь. А вот инструмент – это мы. Если мы расстроены настолько, что на нас только собачий вальс сыграть не можем, то Баха на нас играть никто не будет. Но не получится Бах из этого инструмента, даже если мастер велик. Поэтому нужно человеку настроиться. А настраивает его именно вот что-то такое не специфически духовное. Например, труд, любовь к труду. Это редкое качество, которое исчезает из мира, а оно является признаком здорового человека. И тот, кто хочет подвижничать, тот должен готов быть трудиться, грядки вскапывать, посуду мыть, стирать свою одежду и так далее и тому подобное. Без труда нет подвига. Поэтому труд нужен человеку. Потом нужна человеку дружба, нужна человеку любовь к природе и уединению. Много чего нужно человеку. Уважение к старшему нужно человеку. Без таких простых элементарных вещей нельзя подвижничать. Ты получишься уродом. Если ты и так урод, еще больше и уродишь. То есть ты просто вот так тебя перекрутят, как бы, и получится что-то противоположное. Вот. Тот же Серафим Роуз рассказывал про одного молодого человека, который практиковал в квартире многоэтажного дома Иисусову молитву. А в многоэтажном доме, сами понимаете, за стенкой музыка, сверху топают, танцуют, за этой стенкой там дети плачут. Ну, шумно. И он брал там какой-то гаечный ключ по батарее, гремел, значит, такое, типа: «Не мешайте мне творить Иисусову молитву». Ну, в таком духе. Он говорит: «Ну, конечно, это наивность и глупость, потому что как раз ты так раз и молись, когда все мешают. Что ж, молиться в стерильной ситуации. Поэтому нужна здесь некая осторожность. И я не зря назвал Диккенса, там еще некоторые книжки можно назвать, потому что чтение этой литературы, хорошей, классической, красивой, большой литературы, романов именно, оно дает человеку какую-то такую прививку благородства, которая потом поможет ему разобраться и с духовными книжками. Вот. Иногда молодые люди, которые воцерковляются, допустим, приходит студент, 4 курса мединститута. Это тоже мой знакомый, это чистые примеры жизни. 4 курс мединститут. Парень из сельской семьи, хороший парень, хорошо учится, целомудренный, набожный, стал ходить в церковь. Он приходит к своему духовному начальнику и говорит наставнику: хочу бросить институт и идти в монахи или в крайнем случае в семинарию. Духовник поступает как настоящий отец, настоящий духовник. Он говорит ему: да учись до конца, за послушание, не бросай начато на полдороги. Доктор нужен обществу, доктор в монастыре нужен, доктор везде нужен. Да учись, не смей, юродствуй. Доучился, аспирантуру прошел, а нужно еще отработать там какой-то год, два, три, там, отработай. Тут пока он все это прошел, он успел жениться, остепениться, поумнеть, церковь не бросил, женился, стал священником. Если бы ему сказали: бросайте монахи, это был бы еще один, как пел один певец, еще один упавший вниз на полпути вверх. Он бы все бросил, поперся бы в монахи, 3 года по монашеству, потом говорит: а, все, бензин кончился. Все, перегорел, настроение ушло, теперь хочется чего-то другого. Пойду из Монахова, обратно уже не вернусь в институт, и потом будет... Есть такая целая категория людей, условно называемая Бродилова пустынь, Шаталов монастырь. Они ни там, ни там, они бродят, бродят. А почему бродят? Потому что слишком рано пошли высоко. И никто не сдержал его, никто не остановил его, никто не сказал ему: подожди, не лезь. Хочу дьяконом, да подожди, походи еще в Пономарях. Хочу диаконом, хочу священником, хочу это, ничего не хочу. Все есть уже, а ничего не хочу. Разве нет таких? Очень много таких. Поэтому сдерживать нужно. И у святых отцов есть заповедь. Увидишь молодого, возносящегося на небо, дергай за ноги. Неизвестно, какая сила его на небо несет. Молодым нужен спорт, семья, работа, учеба и, конечно же, вера. Но именно вот в таком тандеме. С семьей, работой, учебой, спортом, полезными увлечениями.